Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Противостояние темным силам.
Наше стремление прославлять Бога, прославлять Христа, зависит от нашего понимания Его личности. И для того, чтобы мы более глубоко понимали личность Христа, для того, чтобы мы славили Его, руководствуясь этим пониманием, нам необходимо вновь и вновь обращаться к Слову Божьему. И мы, следуя за описанием жизни и служения нашего Господа, еще раз обратимся к Евангелию от Марка. Откройте, пожалуйста, Новый Завет. И давайте все вместе прочитаем несколько стихов первой главы Евангелия от Марка. Евангелие от Марка, первая глава, стихи с 21 по 28. Это очень интересный отрывок. Евангелист Марк представляет Иисуса. Он уже представил его как победителя в пустыне, победителя над сатаной. Иисус, помните, одержал победу над сатаной в пустыне. И теперь тот, кто победил сатану в пустыне, одерживает победу над подчиненными сатаны, над бесами. Подчеркивая эту победу, Марк еще раз указывает на мессианские полномочия Иисуса. Марк еще раз показывает, что Он Мессия и Царь, о котором свидетельствовали пророки Ветхого Завета. Читаем еще одно свидетельство о власти Царя, Сына Божьего. «И приходят в Капернаум, и вскоре, в субботу, вошел он в синагогу и учил, и дивились учению его, ибо он учил их, как власть имеющий, а не как книжники. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, кто ты, святой Божий». Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали: что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевается властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Вопрос противостояния темным силам здесь перед нами поднимает Писание. И этот вопрос всегда актуален для церкви. Вопрос противостояния темным силам всегда актуален для церкви в общем и для каждого из нас в отдельности. Писание говорит о том, что идет духовная война. Писание говорит о том, что наш противник – дьявол, и он старается погубить детей Божьих. Но Бог хранит их в своей руке. Сатана старается сделать наше свидетельство неэффективным. Он желает, чтобы мы своим грехом, непослушанием опозорили Бога. В общем, духовная битва реальна. Но, к сожалению, церковь порой неправильно воспринимает или относится, скажем так, к вопросу противостояния темным силам. И здесь можно выделить две крайности. Одни вообще отрицают это противостояние. Например, либеральные богословы утверждают, что сатана и бесы – это не личности, это не конкретные личности, а общее такое абстрактное представление о зле. Так либеральные богословы отрицают реальность темных сил. Другие христиане, может быть, и не отрицают реальность темных сил, но живут так, как будто Их не существует. Они не бодрствуют, они ленятся, они не понимают коварства сатаны и демонов и живут так, как будто противостояния нет. Отрицание противостояния темным силам и недооценка опасности, исходящей со стороны темных сил, все это ведет к лени, к духовной апатии, к безразличию такому. В общем, делает из духовного солдата такого, знаете, духовного лентяя. Так отрицание реальности темных сил или недооценка опасности, которая исходит с их стороны, ведет к лени, к такой, знаете, расслабленности, к небодрствованию. Это очень плохо. Другая крайность – преувеличение влияния темных сил. Сторонники этой крайности пытаются объяснить все происходящее темными действиями сатаны и бесов. Например, произошло какое-то стихийное бедствие, ураган, наводнение, землетрясение. Сторонники, вот, может быть, харизматических позиций каких-то, они тут же говорят, это действие сатаны, это действие бесов. Болезни, эпидемии, все это они сразу же зачисляют на сторону сатаны. Ошибки людей, грехи, падения, все это они возлагают на сатану и бесов. Последствия такого заблуждения тоже опасны. Но те, кто переоценивают влияние темных сил, они скатываются к мистике или живут в мистике и оправдывают грех. Если видеть действия дьявола в каждом отрицательном событии, в болезни, в каждом согрешении, тогда человек начинает оправдывать свой грех. Например, человек впал в грех, и он говорит, бес попутал. Я не виноват. Я стараюсь, но сатана сильнее меня. Бесы живут больше, знают больше. Они воздействуют на меня. Я здесь ни при чем. Вот такая переоценка реальности или опасности, исходящей со стороны темных сил, ведет к мистике и оправданию греха. Дальше, смотрите. Если человек считает, что все его грехи и падения связаны с действием только бесов, а это не так. Писание говорит, что сердце человеческое злое, и оттуда исходят все проблемы, сказал Христос, да? Из сердца человеческого исходит, и дальше перечисление грехов. Но если человек думает, что все его падения духовные связаны с деятельностью бесов, тогда и рост в освящении связан с тем, чтобы этих бесов убрать. Вот почему так популярны в последнее время так называемые экзорцисты, те, кто изгоняет бесов. Даже это даже в христианстве. Человек, например, в депрессии, ему говорят, из тебя нужно изгнать беса депрессии. У человека аморальные мысли, ему говорят, из тебя нужно изгнать беса блуда. Человек ленив, ему говорят, из тебя нужно изгнать беса лени и так далее. Духовность определяется также способностью изгонять бесов, знанием их имен, способностью их связывать и тому подобное. Вот каким печальным последствиям ведет преувеличение опасности, которая исходит со стороны темных сил. Это мистика, оправдание греха, это неправильное понимание роста в освящении и неправильное понимание духовности. Конечно, для нас, как для церкви и каждого христианина в отдельности, очень важно избегать всех этих ошибок. Нам необходимо, с одной стороны, понимать, что опасность со стороны темных сил реальна, но с другой стороны, нам необходимо не преувеличивать эту опасность. И вот этот случай, описанный Марком, дает нам возможность поговорить о том, как нам необходимо действовать в противостоянии темных силам. этот случай дает нам возможность поговорить о том, как избежать ошибок, крайностей в вопросе, связанном с противостоянием темным силам. Давайте начнем со стиха 21 и 22. «И приходят в Капернаум, и вскоре в субботу вошел он в синагогу и учил. И дивились его учению, ибо он учил их как власть имеющий, а не как книжники». Во-первых, для того, чтобы избежать ошибок в вопросе противостояния темным силам, необходимо использовать правильное средство. Здесь мы можем увидеть средство, которое использует Господь для противостояния темным силам. Что же это за средство? Прежде чем сказать, я думаю, вы, может быть, уже видите, прежде чем сказать, что это за средство, я хочу немножечко, несколько слов сказать о неправильных средствах, которые используют люди в духовной войне, в противостоянии темным силам. К сожалению, таких средств очень много, и было в истории человечества, и есть в наши дни. Во времена Христа и в иудаизме, и в язычестве, в античном мире во всем, люди верили в то, что бесы реальны. В ангелов не верили саддукеи, это либералы того времени, а в основном большинство людей верило в то, что бесы реальны. И люди задумывались о том, как избавить человека от влияния бесов. Кстати, интересная деталь. Во времена Христа, во время его служения, обратите внимание, одержимых было очень много. Я задумался, почему их было много. Ну, во-первых, я думаю, потому что людей было меньше. Люди размножаются. Сейчас около 7 миллиардов на земле. Во времена Христа на земле жило всего 150 миллионов человек. А бесов же тоже количество. И понимаете, да? Это одна причина. Вторая причина, более важная, состоит в том, что когда Христос пришел, наблюдалась такая активность сатаны и темных сил. И третья причина. Иудаизм был в упадке, в духовном разложении. И отступническая от истины религия – это самая прекрасная почва и среда для бесов. И они были активны очень сильно в Израиле. В общем, и в Израиле, и во всем Средиземноморье, во всей Римской империи большинство людей верило в реальность бесов, в реальность темных сил. И люди думали, как избавиться от их влияния. И один из таких экзотических способов – это было хирургическое вмешательство. Доктор Рэндалл Шорт приводит факт, показывающий, насколько античный мир верил в демонов. На многих античных кладбищах были найдены черепа со следами трепанации. Другими словами, в них было просверлено отверстие. На одном кладбище из 120 черепов 6 оказались со следами трепанации. Принимая во внимание, что хирургических инструментов было мало, видно, что это была сложная операция. Кроме того, состояние костей черепа показывает, что операция проводилась еще при жизни человека. Размер отверстия показывает, что оно было слишком малым, чтобы иметь какое-нибудь физическое или хирургическое значение. Известно также, что удаленный в ходе операции диск кости носили на шее, как амулет. Такую операцию делали для того, чтобы дать демону возможность покинуть тело человека. Но отверстие в черепной коробке не защищает от козни дьявола. Другие экзотические, скажем так, способы духовной войны, избавления человека от демонов, самые разные. Вот еще один из них – словесное отречение, популярное в наши дни. Люди просто говорят, нужно отречься от сатаны, проклясть его, плюнуть в сторону Запада несколько раз. И и все будет хорошо. В книге «Таинство, молебны и обряды православной церкви» сказано: «Отречение от сатаны производилось после того, как священник обращал крещаемого лицом на запад, где по верованиям церкви находится царство духовной тьмы». Это очень интересно. Но если, так как земля круглая, но если кто-то будет это делать на западном побережье Америки и будет плевать в сторону запада, то дальше восток. Это очень интересное такое наблюдение. Где по верованию церкви находились царства тьмы и, собственно, обитают сатанинские силы. Крещаемый, глядя на запад, должен троекратно отречься от духа зла, воздевая руки вверх, горе, что церковь трактует как подражание жестам распятию Христову, выражая этим действием желание принадлежать Христу, войти в его плен, который превращает возвращение с чужбины на родину. При этом действия, связанные с отречением сатаны, дуновение, плюновение, свидетельствуют о готовности крещаемого порвать с прежней жизнью, отказаться от духа нечистоты и соблазна и окончательном желании соединиться с церковью. Если бы было так все просто плюнул в сторону запада, дунул, отрекся и освободился от сатаны, это было бы очень замечательно. Но, к сожалению, таким образом, с таким оружием в духовной войне не победить. Кстати, словесное отречение популярно и в некоторых евангельских церквах. Людям говорят, если вы когда-либо гадали, или у вас была какая-то связь с оккультизмом, то одной только молитвы покаяния, возрождения недостаточно. После возрождения вы должны еще произнести молитву отречения от сатаны, иначе сатана от вас не отстанет. Слышали такое когда-нибудь? Это неправильно. Возрождение – такое мощное действие, что в сердце человека поселяется Дух Святой. И когда там поселился Дух Святой, то сатана там жить не может. Поэтому все. Изгнание не имеет никакого смысла. Если нет подлинного возрождения, обращения, то хоть отрекайся, хоть делай отверстие в голове, хоть плюй на запад, хоть на восток, хоть на север, хоть на юг. Если нет обращения, все бесполезно. А если обращение есть, то больше ничего не нужно. Ну, также вы знаете, вот к таким экзотическим средствам противостояния темным силам можно отнести не только хирургическое воздействие, не только словесное отречение, но и различные харизматические трюки, уловки, приказывание дьяволу, связывание дьявола, как сказал один проповедник, они говорят, что связывают дьявола, но они, видимо, его плохо связывают, потому что он постоянно развязывается. Попытки распознать иерархию падших ангелов. Все это ошибочный путь. Все это ложное средство в противостоянии темным силам. Давайте посмотрим, что делал Христос, когда вошел в синагогу. Обратите внимание, у него не было там дрели, чтобы сверлить отверстие кому-то в голове. Он никого не заставлял никогда плевать, топать ногами и никого не проклинал. Что делает Иисус, когда заходит в синагогу? Он использует эффективное средство. Таким эффективным средством является проповедь Слова Божьего. Эффективное средство – это проповедь Слова Божьего. Вместе с четырьмя призванными учениками, в прошлый раз мы, помните, изучали, он призвал четырех учеников, и он входит, пришел в Капернаум, и спустя, видимо, несколько дней, в субботу, пришел в синагогу. Службы в синагоге обычно начинались утром и заканчивались к 12 часам дня, к полудню. Время, как у нас, утреннего богослужения. Иисус пришел на утреннюю службу в субботу в синагогу. Пришел на службу в синагогу. Служба в синагоге состояла из молитв, чтения Писания и разъяснения Писания. Музыки или, значит, пения, жертвоприношений, как в храме, в синагогах не было. В синагогах только читали, разъясняли и молились. В синагоге обычно был начальник. Также там, Также там был ответственный за сбор пожертвований и распределение собранного. Был человек ответственный за хранение свитков Писания, за порядок синагоги, за обучение детей. Но постоянного учителя не было. Похожее на некоторые церкви. И если кто-то думает, что это хорошо, то стоит вспомнить о том, в каком бедственном состоянии находился иудаизм. Учителя Израиля не знали, что такое новое рождение. Итак, я подумал, некоторые пасторы похожи на начальников синагог. Они сами не проповедуют, а они просто предоставляют возможность читать и разъяснять Писание любому человеку в синагоге. Особенно начальники синагог любили гостей. Если появлялся гость, какой-то раввин, то ему, как правило, давали слово. И вот Христос появился в синагоге, начальник синагоги увидел, о, это гость, и дал ему слово. Христос вышел за кафедру, в синагоге была кафедра. Кстати, место, где вот была эта синагога, определено учеными, найдены развалины синагоги, которая находилась на месте той синагоги, где был Христос, где он говорил вот эту проповедь и знал этого одержимого. Сейчас это место показывают туристам. Итак, Христос становится за кафедру и проповедует Слово Божие. Читает Писание и проповедует Слово Божие. Объясняет Писание, истолковывает Писание. Это было, скорее всего, это точно была разъяснительная проповедь, которая объясняла смысл текста. Интересная деталь. В синагоге находились люди, которые всю жизнь в нее ходили. Всю жизнь они посещали синагогу. Сколько они прослушали проповедей за всю жизнь? Тысячи. И каждый раз было чтение Писания и толкование к Писанию. Если они прослушали тысячи проповедей, почему же они так удивились проповеди Христа? И сказали, что это новое учение какое-то он принес нам. Хотя Иисус-то проповедовал древнее учение, по сути. Он просто объяснил текст Ветхого Завета. Видимо, они настолько не привыкли к верному толкованию Писания, что просто удивились здесь написано. Были и дивились учению ему. И также они дивились его манере проповедовать. Он проповедовал с позиции авторитета, с властью. Это, конечно, ошеломило слушателей. Обычно они слушали книжников. Книжниками, как правило, называли местных старейшин, можно сказать, деревенских старейшин. Капернаум такой маленький населенный пункт, что город – это громкое очень название для него. Деревенские старейшины, они обычно занимались толкованием закона, а также составляли юридические документы для жителей их населенного пункта и наставляли детей иногда. Эти книжники, они обычно проповедовали. По очереди, их там несколько было, они обычно проповедовали в синагоге, читали Писание, разъясняли. И проповеди книжников, они сильно отличались от проповеди Христа. Они не имели авторитета власти. Книжники излагали толкование, ссылаясь на каких-то известных раввинов, прилагали в конце своей проповеди, в заключении, свое собственное мнение. Они проповедовали, как бы извиняясь, у них не было авторитета, власти в их слове. И, как правило, они обсуждали какие-то второстепенные вопросы. Настоящие вопросы, настоящего покаяния, настоящего возрождения не затрагивались ими. И так люди привыкли приходить в синагогу, слушать чтение Писания, какие-то рассуждения этих книжников, второстепенные какие-то вопросы рассматривались. Как говорят сегодня, все вокруг да около. Это было нормально. И вдруг приходит Христос, читает и проповедует, объясняет Писание. Но вообще-то здесь Марк нам не поясняет, не излагает значение, содержание его проповеди. Ну, из 14 стиха он уже нас ввел в курс и уже нам показал, что доминировало в проповеди Христа. Он проповедовал покаяние, он призывал к покаянию. Он проповедовал покаяние, говорил о приближении Царства. И, скорее всего, в синагоге Христос затронул именно этот вопрос. Он призвал этих людей к покаянию. Вообще, евреев к покаянию не призывали. Синагогах не призывали к покаянию, потому что евреи считали, что они все сделали, они обрезаны, они дети Авраама, у них все, они так в Царстве Небесном. Авраам сидит у ворот Царства и впускает, в общем, заботится о том, чтобы все евреи были спасены. Поэтому им не надо каяться. Покаяние проповедовали язычникам. Представляете, такая вот религиозная среда, где никому не нужно каяться, все правильные, все хорошие, закон как могут исполняет, все обрезаны, все идут на небо, никто не волнуется, никаких переживаний. Вдруг Христос пришел и говорит: покайтесь! Это была возмутительная весть для них, возмутительное слово, и он не ссылается ни на каких раввинов, он берет, истолковывает Писание и доносит до них, он говорит с позиции авторитета, он говорит бескомпромиссно, он говорит очень ясно. Это была 10 тысяч 21-я проповедь, может быть, для кого-то из них, которая их удивила. И они посчитали, что проповедь, призывающая к покаянию богоизбранный народ, это какое-то странное новое учение. Среди слушателей Христа был одержимый человек. Это интересная деталь. Интересная деталь, это ключевая здесь деталь, и она очень интересная. Смотрите, есть мнение, что дьявол терпеть не может религиозное собрание, что он не может там порог молитвенного дома переступить, или что дьявол не может слышать, как читается Писание. Но это не так. Одержимый человек – это человек, которого сатана контролирует, бес контролирует, демон контролирует человека. И если бы демону было неприятно, он бы не допустил, чтобы этот человек даже зашел в синагогу. Если бы бес точно знал, что там будет Христос, он бы туда не пошел. Потому что столкновение со Христом опасно. Он может изгнать беса из человека и вообще отправить в ад, в то место, где уже некоторые бесы заточены, а бесы не хотят быть в аду. Помните, они просили, чтобы Христос, Евангелие от Луки, направил их в стадо свиное. Итак, бес не знал, что там будет Христос, скорее всего. И он ведет этого человека в синагогу, там, где читается Писание. Это очень странно. Может быть, надо было повести его в собрание разбойников, в вертеп разбойников, где блудники и мытари. Но он ведет его в религиозную среду. Слушать поверхностные проповеди книжников. Не удивляет ли это вас? Одержимый спокойно приходит в синагогу, спокойно сидит в ожидании чтения Писания и поверхностного толкования книжников. Скорее всего, это нравится бесам. Бесам приятно быть в религиозной среде, где люди обмануты тем, что они спасены генетической связью с Авраамом. Бесу приятно слышать неверное толкование Писания. Бесу приятно смотреть на тех, кто так близок к истине и далек от нее в максимальной степени. В проповеди, содержащей неверное толкование Библии, нет ничего опасного для темных сил. Это среда их обитания. Это как для рыбы вода, так для демонов религиозное общество, где читается Писание и неверно истолковывается, и люди в обмане, считая себя спасенными из-за генетической связи с Авраамом и внешнего ритуального исполнения закона, бес приходит туда. Он приходит туда и приводит этого человека, которого контролирует. И вдруг звучит совсем другое слово. Совсем другое слово. И это слово удивило не только погибающих законников, посетителей синагоги. Это слово удивило даже беса. Итак, основное средство в противостоянии темным силам – это проповедь Слова Божьего, разъяснение, верное толкование Писания, Разъяснение с позиции авторитета, именно такая проповедь разрушает сатанинские твердыни, которые он установил в разуме человека. Именно такая проповедь делает детей дьявола детьми Бога. Именно такая проповедь освобождает от оков законников и вольнодумства вседозволенников. Именно такая проповедь является мечом духовным, основным оружием, способствующим победе в противостоянии дьяволу. Кстати, в книге Откровения в 12 главе 11 стихом о людях, которые на небе сказано, они победили сатану, то есть сатану, кровью Агнца. И смотрите, чем они еще одержали победу. И словом свидетельства своего. Слово свидетельства, верное слово, слово Божие, свидетельство Евангелия, спасение. Вот основное средство в вопросе противостояния темным силам. Проповедь Слова Божия – эффективное средство в противостоянии темным силам. Давайте теперь посмотрим на стих 23 и 24. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: „Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас. Знаю тебя, кто ты, Святой Божий“». Эти стихи указывают на личность, гарантирующую победу в противостоянии темным силам. Если мы хотим верно участвовать в противостоянии темным силам, нам необходимо не только использовать правильное средство, проповедь слова, но и возложить всю свою надежду на правильную личность. Это личность Христа, конечно же. Итак, Иисус читает Писание, все спокойно, началась служба, возможно, совершилась молитва. Бес чувствует себя комфортно. Собрание религиозных лицемеров, заблудших, неспасенных, законников. Спокойно, ничего. Он не кричит. Читается Писание, он не кричит. Тишина. Христос начинает разъяснять Писание. Обличительное слово звучит, и вдруг неожиданно спокойствие, тишина в синагоге нарушается криком. Слово, переведенное как «скричал», происходит от греческого «анакрадзе», означающего «кричать с сильным чувством от острого приступа боли или от беса, от воздействия беса». Крик, душераздирающий крик, это так громко, как только может человек кричать, голосовые связки которого контролируются бесом. Крик прерывает проповедь Сына Божьего. Бес, находящийся внутри человека, больше не может скрываться. Его беспокоит не только проповедь, но и личность говорящего. Поэтому, используя голосовые связки человека, в котором он жил, как в доме, нечистый дух кричит: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назарянин, ты пришел погубить нас, знаю тебя, кто ты, Святой Божий». Вопрос, почему бес кричит? Это похоже на то, как вы просите кого-то: «Сейчас тихо, пожалуйста, тихо», и человек не может, и кричит. Почему бес кричит? Зачем он обнаруживает себя? Это ведь невыгодно ему. Вообще, обнаружить себя в присутствии Христа – это опасно, как я уже только что сказал. Христос мог просто отправить его в ад. Вы знаете, что часть бесов, они находятся в аду. Часть на свободе, а часть в аду. И быть обнаруженным, он может обнаружить. И бес понимал, что Христос может изгнать его из человека и отправить в ад. Еще раз напоминаю, Луки, да? Бесы, которые вышли из одержимого человека, просили: «Не посылай нас в бездну, пошли нас в стадо святое, не направляй нас в ад». В общем, бесы не хотят быть в аду, потому что быть на земле, действовать, обольщать людей – это приятнее, чем быть в аду. Это и так ясно. Итак, бес рискует. Он кричит, и он рискует, у него есть опасность оказаться в аду. И это гораздо хуже, чем ходить в синагогу и слушать неверные проповеди, неверное толкование Писания. Это ему приятно делать. Он кричит. Почему он кричит? Зачем он обнаруживает себя? Хочет ли он кричать? Нет. Он кричит, потому что не может молчать. Не может молчать. Это крик, который он хотел бы удержать, но не может. И две причины, почему он кричит. Первое, страх заставляет его кричать. Ты пришел погубить нас. Бес испугался, что окажется в аду, заключенным там с другими демонами. Он испугался, ему страшно. Это, как я уже сказал, похоже на непроизвольный крик. Вы, например, видите что-то, какую-то опасность, и вы кричите, женщины особенно, дети, пищат, кричат, они не могут сдержаться, им страшно, они кричат. И они понимают, не надо кричать, не нужно кричать. И, может быть, вы в каких-то книгах читали, когда какого-то главного героя кто-то ищет, он прячется, ему нужно затаиться, и он не может от страха кричать, его обнаруживают. Вот то, что здесь происходит. Бес бы затаился бы, переждал бы, но он не может затаиться, не может переждать. Во-первых, потому что он боится, и страх, что Христос погубит его, отправит в ад, заставляет его кричать. Вторая причина – это контраст между моральным состоянием беса и Сына Божьего. Бес назван нечистым духом. Он морально нечист, он развращен, он порочный. Я недавно был там в одном месте и имел возможность беседовать с одним человеком. Это я так давно с таким не беседовал. Очень развращенный человек. Он ругается грязными словами. 80% его речи – это грязные слова. Это ужасно просто. Я как в аду побывал. Я думаю, это очень близко к состоянию бесов. Они еще более морально развращены. Еще более морально развращены. В общем, бесы развращены морально в абсолютном смысле этого слова. В максимальной степени. Нечистый, морально развращенный бес. И вдруг он встречается с абсолютно святым Сыном Божьим. Это как плюс и минус, и происходят искры. Это такая полярность, это такой контраст, что бес кричит. Я хочу, чтобы вы понимали. Даже когда святые люди оказывались в присутствии Бога, они кричали. Помните Исаия, 6 глава, когда он оказался в особом присутствии Бога, и это явление Христа до воплощения, и когда он увидел святость, явление святости Христа, пророк. Он не был так морально развращен, как бесы. Согласны? Он был один из самых святых людей на земле в тот момент. И он кричит: «Горе мне, погиб я!» Петр, уже будучи спасенным, когда Господь призывает его еще раз на служение, тоже восклицает: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Итак, вы видите, люди, святые Божьи люди, они не могут... Они не чувствуют себя комфортно рядом со святым Богом. Они восклицают. Бес, морально развращенный, он не просто восклицает. Он кричит громко, как только может, воздействуя на голосовые связки подконтрольного ему человека. Он кричит: «Оставь, что тебе на нас». Греческое выражение, переведенное таким образом, означает: «Что у нас может быть с тобой общего? Почему ты вмешиваешься? Занимайся своими проблемами». Вот она, личность, которая гарантирует победу в противостоянии темным силам. Это не только вопрос того, что он проповедовал, но и вопрос, кем он был. И когда бес соприкоснулся с этой личностью, он испугался. И он кричит от понимания контраста между ним и святым Христом. Он говорит: «Знаю тебя, ты пришел погубить нас, знаю, кто ты, святой Божий». Это абсолютно верная христология. Он признает, свидетели Иеговы запутались, бес четко говорит: Христос, Бог, Святой Божий, посланник Бога и так далее. В противостоянии темным силам следует уповать, надеяться на личность Христа. На личность. Возложите все свои надежды на Него. Не на себя, я, не на какого-то религиозного деятеля, на личность Христа. Он победитель, у Него есть власть над темными силами, просто надейтесь на Него. Уповайте на Него, молите Его о защите, и Господь благословит вас в духовной битве. Посмотрим теперь на стих 25-26. Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Эти стихи указывают, кому принадлежит власть в противостоянии темным силам. То есть, если мы хотим правильно участвовать в духовной битве, правильно смотреть на вопрос противостояния темным силам, нам необходимо ясно понимать, у кого же власть над царством тьмы. 25 стих. Метод изгнания очень интересный. Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Это очень-очень удивительный метод, который Господь здесь использует. Экзорцисты, люди, утверждающие, что могут изгонять бесов, были достаточно известны в дни Христа. Было достаточно людей, которые, так как был всплеск одержимости, и люди страдали, было много одержимых людей, много одержимых, большой спрос, большое предложение. И эти экзорцисты, они оказывали услуги по изгнанию бесов. Эти услуги они оказывали следующим образом. Обычно они действовали двумя способами. Первый, они устрашали беса, запугивали его какими-то словами или создавали невыносимые условия для дальнейшего пребывания в человеке. Например, подносили к носу одержимого зловонный корень, надеясь, что бес не выдержит запаха. Второй способ. Экзорцисты призывали имя духа более высокого ранга, чтобы избавиться от беса низшего ранга. Вот, в общем, это была сложная церемония, когда какой-то человек страдал от одержимости, и приходил какой-то экзорцист, который должен изгонять, якобы говорит, что имеет власть, силу изгонять демонов, то этот человек устраивал целую церемонию. Он там запугивал беса, если это не помогало, он какой-то зловонный корень там использовал, он там призывал демонов более высокого уровня, которые должны, значит, на своего подчиненного повлиять. Такая сложная церемония. И люди знали о том, что обычно вот такие сложные церемонии используются. И здесь очень странный метод, как Христос изгоняет. Он просто говорит, он просто сказал, запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Вся церемония закончилась, не успев начаться. Это очень удивительно для них в их мировосприятии, в их понимании духовное противостояние. Христос сказал, и все, не было никаких действий, никаких сложных заклинаний, просто сказал, и бес сразу же подчинился. Это демонстрация абсолютной власти Христа над темными силами. Достаточно только слова. Достаточно только слова. 26 стих. Тогда нечистый дух, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Слово, переведенное как «сотрясший», происходит от греческого «спараса». Данное слово означает рваться, тянуть в разные стороны, содрогаться в конвульсии, сводить судорогой. Интересно, как повел себя демон. Он столкнулся с личностью Христа. Христос повелевает ему, он не может не ослушаться. Но выходя, он, как говорится, хлопает дверью. Это похоже на то, как кто-то просит кого-то покинуть помещение. Человек не может сопротивляться и уходит, но хлопает дверью, вымещая свою злобу, недовольство, несогласие. Это то, что делает бес. Он повинуется Христу, он уходит, но, как говорится, на прощание, напоследок, он повергает человека на землю, как сказано у Луки, посреди синагоги, на пол. Человек падает на пол, прям посреди, вот представьте, посреди богослужения, кто-то падает на пол и бьется в конвульсиях и кричит. Греческое слово, которое не говорит о какой-то речи, просто крик, может быть, не знаю, какой-то звук. Громко кричит, как только может, и бес уходит. Это действительно, он действительно хлопнул дверью так громко, как только мог. Бес недоволен, уходит, повергает человека на землю, человек кричит. Христос обладает полнотой власти над темными силами. Не слушайте тех, кто говорит вам, что у них есть власть. Один из самых ярких лидеров харизматического движения 20 века Кеннет Хейген в своей книге «Власть верующего» учит читателей пользоваться своей властью над сатаной при помощи следующего примера. Послушайте. Однажды в Англии Смит Вигсворт стоял на углу улицы и ждал автобуса. Из многоэтажного дома вышла женщина, а затем выбежала маленькая собака. Она сказала: «Солнышко, тебе придется вернуться». Собака не обратила на это внимания, она просто повиляла хвостом и преданно потерлась о хозяйку. Женщина сказала: «Дорогая, ты никуда не пойдешь». Повиляв хвостом, собака снова потерлась о хозяйку. Подошел автобус, женщина толкнула ногой и крикнула: «Уходи!» Собака поджала хвост и убежала. Вигсворт сказал, что он непроизвольно громко выкрикнул: «Вот так нужно обращаться с дьяволом!» Но Библия нигде не учит так обращаться с дьяволом. Библия нигде не говорит, что у нас есть власть командовать дьяволом, как женщина командует собакой. Кстати, даже собака ее с третьего раза только послушалась. Но сатана, он создан больше нас, он знает больше нас, он может больше нас и так далее. В Библии нет инструкции, как командовать сатаной. Знаете, есть инструкции, как собаку приручать, там апорт и так далее, другие команды. Вот. В Библии нет инструкции, как командовать сатаной. В молитве «Отче наш» Христос признает, что темные силы реальны, что дьявол угрожает верующему. И как он учит молиться? Там краткая фраза: «Избавь нас от лукавого». Это обращение к Отцу, мы должны обращаться к Отцу, как «избавь нас от лукавого». Если бы харизматиков спросить: «Научи нас молиться», они бы научились. Да, обратитесь к сатане, во-первых, не к Отцу. И во-вторых, просто прикажите ему, прокляните и там далее, и так далее. В зависимости от той крайности в харизматическом движении, которое они занимают. Итак, почему Господь не призвал обращаться к дьяволу, а просто сказал, молитесь, избавь нас от лукавого? Потому что так правильно. Более того, попытка командовать сатаной, злословить, является характерной чертой лжеучителей. В отличие от архангела Михаила, который, споря с сатаной о Моисеевом теле, говорил, не смел произнести укоризненного суда, но говорил: «Да запретит тебе Господь». Лжеучителя злословят то, чего не знают. Единственный человек, обладающий полнотой власти над темными силами, это Иисус, Сын Божий, Бога-человек. Понимая это, мы можем просить Христа о защите, но сами повелевать бесам, как повелевает Христос на страницах Нового Завета, не можем. У нас нет личной, независимой, автономной власти. Такая власть только у Христа. У нас есть право обращаться к Христу за помощью, к Отцу за помощью и говорить Ему: защити нас от влияния темных сил, избавь нас от лукавого. В заключение рассмотрим стих 27 и 28. Итак, нечистый дух вышел из человека, и, как сказано у Луки, немало не повредил ему. То есть человек испытал боль, страдания, но он не остался инвалидом, он был здоров. Стих 27-28. «И все ужаснулись, так что друг друга спрашивали, что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему. И скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». В этих стихах показана реакция на противостояние темным силам. Для того, чтобы нам правильно понимать вопрос противостояния темным силам, нам необходимо знать, как нужно реагировать, когда мы видим какое-то проявление этой борьбы между падшими ангелами и Божьими людьми. Какая должна быть реакция? Давайте посмотрим на неправильную реакцию. Слушатели Христа – это пример неправильной реакции. Они ужаснулись, происходит от греческого «тамбео», означающего поражаться, удивляться, все находящие. Я думаю, это был такой возглас единодушный. Ах, когда этот человек одержимый встал, и когда бес вышел из него, все, я думаю, просто на выдохе произнесли какой-то звук. Ах, они были поражены, они были в ужасе, они были испуганы. И неправильное здесь состоит не в удивлении, нет. Неправильное состоит в том, что они не покаялись. Кстати, опять черта интересная. Люди, которые всю жизнь ходят в синагоги, всю жизнь слушают разъяснения Писания, и Христос, скорее всего, разъяснял тот текст Писания, разъяснение, на которое они уже слышали много раз. И они опять задаются вопросом: что это за новое учение?
что он духом нечистым повелевает со властью, и они повинуются. Они вдруг увидели, что проповедь связана с духовной войной. Проповеди книжников и фарисеев казались им просто разговорами, которые не подчеркивают остроту борьбы между темными силами и людьми. Но проповедь Христа сразу подчеркнула остроту этой борьбы, и поэтому она удивила их, и они, естественно, посчитали все, что он говорит, каким-то странным новым учением. И оно действительно было для них новым. Но с точки зрения Бога это было старое учение, верное библейское учение, древнее учение. Это не какое-то новомодное изобретение. И так они ужаснулись, и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее, и быстро стали об этом много разговоров, но никто не обратился. Правильной реакцией на обращение ко Христу одержимого человека, может быть, в принципе, когда обыкновенный грешник обращается, это победа над темными силами, потому что сатана держал его во власти, он построил в его разуме ложные идеологии, ложные взгляды богословские, философские, он держал его в плену, и когда человек обращается, это победа Христа над сатаной еще одна в жизни этого человека. Когда вы видите это, мы должны прославлять Бога. Здесь не сказано, что и все прославили Христа и поклонились Ему, и сказали: «Ты царь, Мессия, долгожданный, которого мы ждали столько времени, у Тебя власть над силами тьмы, мы поклоняемся». Этого здесь абсолютно нет. Но именно такая реакция должна быть, и это правильная реакция. Но когда вы видите власть Христа в спасении грешника, может быть, в обращении одержимого даже человека, одержимого грешника, прославляйте Бога. Верующие должны прославлять Бога, а неверующие должны, увидев такую власть, обратиться ко Христу с покаянием, с верой, просить Его избавить их от бедственной зависимости от дьявола. Итак, противостояние между святыми, церкви и темными силами реально. Писание много говорит об этом. Что только не делает дьявол. Дьявол склоняет к греху блуда, 1 Коринфянам 7:5, разрушает гармоничные отношения в церкви через грех непрощения, 2 Коринфянам 2:11, распространяет лжеучение, 1 Тимофею 4:1, организовывает гонения против церкви, Откровение 2:11. Для того, чтобы правильно участвовать в этом противостоянии, нужно правильное средство, нужна верная проповедь. Нужно возложить надежду на личность Христа, которая обладает властью над темными силами. И необходимо прославлять Бога за Его учение и власть. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!